Добрый вечер. Я очень рада, что мы сегодня встречаемся с вами. На следующей неделе у нас Пурим. И я рада, что мы закончили с вами на прошлой неделе Ильхот Тшува, то есть то, что касается законов относительно Тшува, относительно раскаяния, относительно исправление всего того, что требует исправления. И я думаю, что мы отметим это с вами и сегодня. Есть прямая связь между Мегилат Эстер и между тем, чем мы с вами занимались почти полгода. Думаю, что стоило это делать. Какая связь между Тшува и между Мегилат Эстер? Нужно будет найти какой-то ответ на этот вопрос, и ответ достаточно актуальный. Я просмотрела, правда, бегло темы уроков, которые вы уже слушали, вы будете слушать. Постараюсь не повторяться. Но моя проблема вот в чем, с чем связана. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами поговорили, насколько нам позволит время, о том, что такое Мегилат Эстер, что такое свиток Эстер. Чем отличается эта очень маленькая и очень необычная книга Танаха? Затронем мы всего лишь несколько вопросов. Просто времени не будет. Этой книгой нужно заниматься несколько часов подряд, и в этом есть большая польза. Но попробуем сказать что-то, что нам принесет пользу и в таком мы... В таком масштабе не слишком большом. Я тоже попробую, я сказала Тиферет, я попробую оставить время для вопросов, которые наверняка возникнут. Если этих вопросов будет больше, то когда мы начнем с вами Ильхот Деот, другая тема у Рамбама, тесно связанная с тем, о чем мы говорили с вами раньше. Если останутся еще какие-то вопросы, связанные с Мегилат Эстер, то мы, естественно, затронем их впоследствии. Да, никогда не поздно. Праздник Пурим и Мегилат Эстер, которую мы читаем в этот праздник, вызывает достаточно много вопросов. Ну, вы знаете, в светских детских садах есть очень милая песенка, которая звучит примерно так, петь я не буду, но процитирую вам немножко. Она звучит так: «Хаг Пурим, Хаг Пурим, Хаг Гадоли Лейлядим». Чем дальше, тем больше. Я вижу такой любопытный подход, что праздник Пурим – это для детей. В этой песенке, с которой, наверное, вы знакомы, там есть такое место, что это маски, что это хлопушки. Ошибочно подходить к празднику Пурим, как к детскому празднику, с переодеваниями, с костюмами. Хотя, как мы скажем немножко дальше, переодевание с этим праздником определенно связано. Но несколько не такое. Есть иногда оригинальные костюмы. Как правило, они совсем не оригинальные, которые мы получаем из Китая. Но что это, о чем вообще-то мы говорим? Чем отличается Мегилат Эстер, свиток Эстер, от любой другой книги, которая вошла в Танах? Сразу бросается в глаза, что имя Всевышнего в этой книге не встречается. Это отправная точка для того, чтобы понять что-то очень важное, что мы должны понять при помощи этого свитка. У мудрецов есть интересное высказывание. Мы понимаем, и мудрецы об этом нам говорят и объясняют, что после прихода Машиаха статус книг, которые вошли в Танах, а именно книги пророков, меняется. Почему? Потому что в книгах пророков нет никакой дополнительной заповеди. Все заповеди находятся в пятикнижии. А что, каково содержание книг пророков? Это наглядный материал. Что происходит, когда мы не слишком серьезно к Торе относимся? Все те ошибки, все те провалы, все те бедствия, о которых мы знаем из книг пророков, цель их – это напомнить, где мы сбились с пути и каким образом на этот путь, прямой путь, нужно возвращаться. И поэтому говорят мудрецы, что после прихода Машиаха в этих книгах пророков не будет прямого назначения. Кстати, мы знаем с вами, что в Танах вошли только те книги пророков, которые относятся не только к периоду, когда они были написаны, когда происходили вот те события, но в Танах входят только те книги пророков, которые имеют отношение к последующим временам, поколениям, включая наше поколение. Ну вот мудрецы говорят, что когда действительно изменится в определенном смысле статус других книг, вошедших в Танах, свиток Эстер сохранит свое значение. В каком смысле? Это памятник миру, который существует до прихода Машиаха. Это тот мир, в котором мы живем. Это тот мир, в котором есть бедствия, преследования. Есть невероятные чудеса, о которых мы знаем не только из свитка Эстер, мы знаем из нашей истории, мы знаем, исходя из тех событий, которые происходят у нас на глазах. События, о которых мы знаем от наших родителей, от наших дедушек и бабушек. Чем отличается этот мир? Особенно в наше время. В этом мире присутствие Творца не является очевидным. Это состояние, которое называется «Хестер паним» – сокрытие лица. Есть мидраш, который, разумеется, многие из вас знают. Вопрос, который задается, откуда Эстер в Торе? Где мы видим Эстер в Торе? Ответ, который мудрецы дают, это «Веани астер астер мэй панай». То есть Всевышний говорит, что он сокроет свое лицо от нас. Что означает сокрытие лица? Нам кажется, что все те события, свидетелями которых мы являемся, и наши родители были свидетелями, в мире действуют исключительно человеческие силы, человеческие факторы. Так как будто бы мы видим по этой причине, я уже сказала в свитке Эстер, имя Всевышнего не упоминается нигде, ни в какой форме. То есть одно из многочисленных имен Всевышнего вы не найдете в свитке Эстер. Единственное, о чем нас предупреждают мудрецы, везде, где сказано в этом свитке «Га Мелех», «царь», с вот этим определенным артиклем, и нет там добавки, дополнения «Ахашверош», нужно видеть, что это косвенное указание на Всевышнего. То есть состояние, которое мы называем сокрытием лица, Всевышний присутствует, Всевышний этим миром управляет. Мудрецы это видят, для них это совершенно очевидно. Для простого человека нет. Простой человек отчаивается, простой человек терпения у него не хватает, или он отвлекается на какие-то поверхностные события, не замечая присутствия Творца. Пурим – праздник радостный, но мы забываем, может быть, не обращаем внимания на то, что речь здесь идет не о первом и далеко не о последнем таком явлении, которая называется попыткой окончательного решения еврейского вопроса. Вы помните, что Аман так рассчитывает, как будто бы ищет подходящий момент. Он бросает жребий. И жребий падает на 12-й месяц года. Подчеркивают мудрецы. В этом месяце умер Моше, но Аман либо не знает, либо не хочет знать, что в этот же день, 7 Адара, Моше не только умер, но Моше и родился в этот день. Но Аман по жребию определяет, что это удобное время для реализации его планов. Попробуем понять, что действительно происходило. Мегилат Эстер рассказывает нам о чудесном, невероятном спасении, которое было, которое шло вне всякого сомнения свыше. Это действие Всевышнего, но при участии людей. Есть тут участие двух планов. Это участие людей, которые волю Всевышнего исполняли, но это также при участии людей, которые определенно шли против Творца. Уже само сознание того, что есть Аман от Амалека. Кто такой Амалек? Потомок Эсава. Аман чувствует, что у него есть возможность решить окончательно вот эту проблему противостояния Эсава и Яакова. Он делает все от него зависящее для того, чтобы свои планы уничтожения реализовать, как вы помните, в один день повсеместно, в 127 странах, чтобы не было никакой возможности куда-то бежать, от кого-то скрываться. Вот интереснейший момент. От чего зависит это избавление, свидетелями которому мы являемся, когда мы читаем с вами Магилат Эстер. Реальная опасность, не первая, как я сказала, и не последняя, но вот такая опасность глобального уничтожения. 127 стран в царстве Ахашвероша – это практически весь мир, о котором мы знаем в тот период. Мудрецы нам объясняют вот что, что избавление Геула всегда зависит от раскаяния, от того, как мы стараемся исправить все те ошибки, которые были допущены отдельным человеком, то есть это работа каждого человека в отдельности, и то, что мы увидим в свитке Эстер, это исправление грехов, ошибок, просчетов всего народа, о чем мы сегодня действительно должны затронуть этот вопрос. Мудрецы говорят так, что избавление, оно всегда требует раскаяния, требует чува, требует пересмотра своих поступков, своих убеждений, своего образа жизни и образа мыслей. Но вот что они подчеркивают, что это раскаяние, это исправление может быть добровольным и сознательным, оно может быть по принуждению. Вот мы видим такую ситуацию удивительную. Мы попробуем немножко проследить участие Мордехая и участие Эстер в этом раскаянии. Но мудрецы обращают наше внимание на то, какую роль играет тогда в раскаянии играл Аман. Вот этот злейший враг, неумолимый, которому недостаточно наказать непокорного Мордехая, но, как сказано в Мегилат Эстер, мало ему гибели Мордехая. Он добивается гибели всего народа Мордехая. В одном из Мидраше мудрецы говорят, что передача перстня от Ахашвероша, от царя Ахашвероша, Аману, то есть это наделение Амана всеми возможными полномочиями. Он практически правит вот этими 127 странами. Но мудрецы говорят, что передача этих полномочий, передача перстня оказала большее воздействие на наш народ, чем то, что говорили 48 пророков и 7 пророчиц. И когда мудрецы подчеркивают, что избавление, окончательное избавление, теснейшим образом связано с раскаянием, они говорят о том, что есть два пути. Мы можем понять, мы можем осознать, мы можем услышать мудрецов, которые жили 2000 лет тому назад, 2500 лет назад. Мы можем услышать мудрецов, которые живут в нашем поколении. Если же мы это не делаем, то, говорят мудрецы, Всевышний пошлет нам правителя столь же жестокого, каким был в свое время Аман. Если мы посмотрим на два этих образа. Это Мордехай с одной стороны и Аман с другой стороны. Что касается Мордехая, нужно обратить внимание на несколько странное с точки зрения наблюдателя его поведение. Вот Аман получил все полномочия власти. И все ему кланяются. Не кланяется только один Мордехай. Но ты же подвергаешь опасности не только себя. Ты подвергаешь опасности весь свой народ. Его, кстати, Мордехая предупреждают. Тоже несколько такой удивительный момент. Аман обращает внимание на непокорность Мордехая после того, как Мордехая предупреждают, Аману доносят. Наконец он понимает, что здесь происходит что-то невероятное. Один единственный человек во всем царстве не подчиняется, не поклоняется. Несмотря на то, что все остальные, да, поклоняются, да, признают власть, власть Амана, куда деться. Всем понятно, что он является правителем. А Ахашверош, да, он сидит на своем престоле, но... Все указы исходят от Амана. Напрямую или путем обмана Ахашвероша. Это то, что происходит. Почему Мордехай отказывается кланяться? Несколько объяснений имеется. Одно из объяснений: на одежде Амана изображен истукан, идол. Но ведь на самом деле Аман ведет себя как божество, как идол, которому нужно поклоняться. Все ему поклоняются. И мы понимаем, что евреи тоже ему кланяются, без всякого сомнения. Мордехай отказывается. Что он делает? На самом деле Мордехай... То, что он делает, называется Кидуш Ашем. Это освящение имени Всевышнего. Он готов пожертвовать собственной жизнью, но его, разумеется, будут упрекать за то, что и других он подвергает опасности. Мы знаем, что от своей дочери, приемной дочери. С другой точки зрения, говорят мудрецы, была теснейшая связь между Мордехаем и между Эстер. Это подчеркивается в Мегилат Эстер неоднократно, что Эстер подчиняется Мордехаю во всем. Вот, наконец, как вы помните, он требует от Эстер, чтобы она явилась к Ахашверошу с просьбой. Он знает, и Эстер знает, и напоминает ему об этом, что любой человек, который явится к царю без его особого приглашения, подписывает себе смертный приговор. Но на этом Мордехай настаивает. Эстер должна явиться к Ахашверошу и постараться защитить свой народ. Произносит удивительную фразу Мордехай. Возможно, для этого ты оказалась в царском дворце. Если же ты не решишься на этот поступок, то спасение, говорит Мордехай, придет с другого места. Продолжение удивительное. Но ты и дом твоего отца погибнете. Дом отца Эстер – это Мордехай. Да, действительно, Эстер отправится к Ахашверошу. Ей удастся добиться того, на что трудно было надеяться. Но вернемся немножко назад. Праздник Пурим отличается тем, что поощряется в нем винопитие. Почему винопитие? Сейчас мы тоже вернемся к этому. Мы вино используем только для того, чтобы в субботу и в праздники произнести кидуш, для того, чтобы авдалу сделать, когда на исходе субботы, на исходе праздников. В Пурим рекомендуется пить вино, а там фраза встречается у мудрецов удивительная. «Адде ло яда, бен барух Мордехай ле арур Хаман». Как это понять? Правда, на женщин это не распространяется. А есть еще какие-то выходы из этого положения, если человек не в состоянии пить вино. В таком количестве. Но нужно это понять так. В этот праздник Пури пьют до опьянения. Опьянение является целью в этот праздник для того, чтобы не отличить благословен Мордехай от проклят Аман. Что это значит? Мы только что говорили с вами. Оказывается, и Мордехай, это то, чего он хотел, то, ради чего он готов был пожертвовать жизнью своей, и Аман, который мечтает о полном уничтожении народа, оба они, и Мордехай, и Аман, указали нам пути к избавлению. Мордехай – это путь сознательный, это путь приближения ко Всевышнему, это возвращение действительно на путь Торы, а Аман, который вызывает у всех страх, страх перед реальной опасностью, тоже заставляет вернуться на тот же прямой путь, осознать свои ошибки и эти ошибки исправить. В свитке Эстер мы видим очень необычный пост, трехдневный. Постится Эстер, постятся ее служанки и постится весь народ. Это то, о чем Эстер просит у Мордехая, он должен об этом позаботиться. Трехдневный пост. Это не просто воздержание от еды. Пост – это на самом деле раскаяние. Человек отказывается от удовольствий этого мира, от благ этого мира. Помните, как Мордехай приходит к царскому дворцу во вретище? И когда Эстер посылает ему одежды, нарядные одежды, потому что в царский дворец, во вретище, в этой мешковине, никто не имеет права войти, Мордехай отказывается. Он остается во вретище. Вот трехдневный пост, траур. Не только траур, это раскаяние. Это необходимость пересмотреть все те ошибки, которые были совершены. Действительно происходит чудо. Чудо невероятное. Но коль скоро у нас прямым текстом, о Всевышнем здесь как будто бы не говорится, что мы замечаем с вами в свитке Эстер? То, что обычно мы называем стечением обстоятельств и случаем. Этих случаев в Мегилат Эстер великое множество. В частности, когда Мордехай спасает жизнь Ахашвероша, передавая через Эстер информацию о том, что есть заговор, кто этот заговор составил, Ахашверош спасен. Об этом спасении есть запись в летописи Ахашвероша, в царской хронике. Но никакой награды Мордехай за это не получает. Вместо этого награду получает Аман, который не имел никакого отношения к делу. То есть якобы, ой, какая несправедливость. Заслуга Мордехая – возвышение Амана. Очень непростые, непростые вещи. Аман возвышается, шаг за шагом это происходит, для того, чтобы его падение было чрезвычайно болезненным. Но когда мы видим вот это возвышение Амана, и нет никакой награды Мордехаю за то, что он совершил, вот как странно, как обидно, как несправедливо. А потом мы увидим, что вот Аман, уверившись в своем величии, в своем богатстве, в своих успехах невероятных, идет к Ахашверошу для того, чтобы потребовать казни Мордехая. Вот он приходит в царский дворец. А что предшествует этому? Ахашверошу не спится. Он просит, чтобы ему принесли вот эту книгу летописи. А послушать о своих успехах, о своем богатстве, о своем царстве, о своем величии. 127 стран ему подвластны. Сказано там удивительно, что вот эта летопись, так сказано, она читалась, она сама читалась. Она открывается в том месте, где должна открыться. И вот читают. О чем? О том, что когда-то Мордехай спас царя Ахашвероша. И задает Ахашверош свой знаменитый вопрос, а какая награда была дана ему за такое спасение? Ответ – никакая. Дальше удивительный вопрос. Кто во дворе? Во дворе в это время, рано утром, находится Аман. Он приходит, его приглашают к Ахашверошу, и тот задает ему великолепный вопрос. Что делать? Что сделать для человека, которому царь желает блага, желает его наградить? Ахашверош уверен, что речь идет о нем самом, кого же еще царь может награждать, кроме него, он говорит, кстати, подписывая себе этим смертный приговор. Это конь, на котором царь ездил, и одежда царская, и венец царский, там, правда, есть такое интересное расхождение, на ком этот венец, на коне или на том, кто будет на коне сидеть, но не будем конкретно уточнять это, вы наверняка это услышите. И Ахашверош говорит, а теперь выполни все то, что ты сказал, на коне будет Мордехай, не Аман. Это начало падения Амана, которое кончается его казнью на той виселице, которую он приготовил для Мордехая. То есть, как будто бы, если мы будем рассматривать свиток Эстер в этом плане, великое множество совпадений, случайностей, и в конце мы скажем, а вот как все произошло. Нет. Случаем микре мы называем то, что исходит непосредственно свыше. Почему мы называем это случаем? Мы не видим причинно-следственных связей. Но эти причинно-следственные связи мудрецам известны. Нужно вспомнить еще одну удивительную вещь. Вы помните, разумеется, что Авдала на исходе субботы, мы произносим одну фразу из свитка Эстер. Звучит она так. Леюдим хайта ора весимха весасон веикар. Конец Магилат Эстер. Под конец. Что у евреев, у иудеев, был свет и радость, и веселье. Икар – это честь, достоинство, слава. О чем речь идет? Почему на первом месте стоит свет? Да, действительно, поняли, о чем идет речь. Поняли, когда произошло это удивительное спасение, и люди в том поколении действительно поняли, откуда это шло. Поняли также, в чем причина бедствия. И поэтому был пост и было раскаяние. И случайно это входит в Авдала. Мы каждую неделю повторяем эту фразу. Улеюдим айта ора весимха. Ора – это Тора. То есть свет там находится. Если мы хотим понять какую-то ситуацию нашу, личную, каждого человека в отдельности, или нашего народа в целом, ответы в Торе – там свет. И попытку нужно, разумеется, предпринять. Праздник Пурим. Есть у него еще одно определение, которое тоже мы находим в Магилат Эстер. Это венаафохгу, наоборот. Вот этих перевертышей в Магилат Эстер великое множество. То, что мы считали гибелью, на самом деле таким не было. А вот то, что мы считали радостью, ошибочно, было гибелью. Как я, вы наверняка уже почувствовали и знаете, в Магилат Эстер есть очень много переодеваний. Эти переодевания необычные. То, что я вспоминала, это отказ Мордехая надеть нарядную одежду, он остается в своем вретище. Есть еще удивительная такая фраза. Перед тем, как отправиться к Ахашверошу, сказано, что Эстер облачилась в царство. Нужно представить себе. После трехдневного поста, после всех переживаний, она действительно, как Ахашверош, является вот в этом облачении царства. Там еще достаточно много вот этих переодеваний. Это одежда Амана, впоследствии одежда Мордехая, на которую Аман определенно рассчитывал. Вот давайте обратим внимание на самое начало свитка Эстер. О чем там речь идет? Пир, который продолжается 180 дней, полгода. Для знатных, для богатых, для царедворцев. Есть также пир для народа, для всего народа. Пир описан удивительно. Ну, во-первых, простые люди получают доступ в царский дворец, в царские сады. Описание удивительное этой роскоши, которую видят не только царедворцы, но и простые люди. Если мы хотим, тоже это не первое такое явление, это якобы царский демократизм, о котором сказано, что на пирах этих невероятно богатых Сказано удивительно. Там вино льется рекой, там еда замечательная, и никто не принуждает. То есть все являются на эти пиры добровольно, без принуждения, едят и пьют без принуждения. Говорят мудрецы, а как же евреи? Тоже без принуждения. Есть мидраш, который говорит о том, что и еда была для евреев кошерной, и вино было для евреев приготовлено кошерное, никакого принуждения. Все совершенно замечательно. Только нужно вспомнить о том, что было причиной вот этих многодневных пиров. А причина была такая. После разрушения первого храма, после изгнания земли Израиля, прошло 70 лет. Известно было, со слов пророков, что изгнание в Вавилоне будет продолжаться 70 лет. Срок истек. И Ахашвирош на радостях устраивает эти всенародные пиры, в которых участвуют евреи. А чему посвящено? Храма больше не будет. Евреи на землю Израиля не возвратятся. А, да, они сами не хотят. Ну, действительно так. Не хотели тогда, когда участвовали в пирах. И мудрецы спрашивают. Вот это бедствие, вот эта угроза окончательного уничтожения. За что это? Ответ. За то, что участвовали в пирах Ахашвироша. Просто пир. Это отказ от того, на что надеялись. Но увидели, что в Вавилоне вполне можно жить. Это очень даже неплохо. Можно даже находиться при царском дворце. Это страна цивилизованная. Условия жизни благоприятные. Евреи участвуют в этих пирах. Все народы участвуют в этих пирах. Доставляет большую радость то, что храма больше в Иерусалиме не будет. То, что евреи участвуют в этих пирах. Есть вот это бедствие, есть вот это потрясение, которое заставит, по меньшей мере, что мы видим в конце Мегилат Эстер, заставит пересмотреть все свои позиции, все свои убеждения, все свои ценности пересмотреть. Почему это избавление не было окончательным? Вот по какой причине. Будет другой царь. Этот другой царь, Кореш, издаст указ. Евреям дана возможность возвратиться на землю Израиля, в Иерусалим, построить храм. Кореш даст даже необходимое, по меньшей мере, на первых порах, необходимое для строительства храма. Мы знаем с вами, что меньшая часть народа вернется, большая часть народа останется в Вавилоне. По этой причине избавление, о котором мы будем читать с вами, мы знаем с вами об этом, и свитка Эстер, оно не было окончательным. Оно очень важным для нас является. Весь свиток Эстер для нас чрезвычайно важен. То, с чего мы начали с вами. Свиток Эстер очень многое объясняет нам в той действительности, в которой мы находимся. не было света. Нет света. Почему нет света? Ну, это на самом деле дело наших рук. Есть много помех, есть много трудностей, есть много забот. Но свет, который мы вспоминаем, когда мы делаем авдалу и переходим от состояния субботы к состоянию будней, мы вспоминаем, у евреев был свет и радость и веселье. Это то, что сказано в Мегилат Эстер. Это постоянное напоминание нам, чего делать не нужно и что делать необходимо. Вот давайте обратим мы еще внимание на то, о чем я уже говорила. Пиры. В кавычках демократические пиры Ахашвероша. Ну, для знати это понятно, для царедворцев понятно, но для всего народа, включая евреев. Есть также пир, который устраивает царица Вашти. Этот пир тоже становится причиной ее гибели. Начинают искать замену Вашти. И находят Эстер. Если вы проследите, вы увидите удивительную вещь. Эстер прячется. Мордехай Эстер прячет, но ее находят. Находит, это невероятная трагедия для Эстер, невероятная трагедия для Мордехая. Мы забываем об этом. Эстер станет царицей, она станет женой Ахашвероша. Не потому, что она этого хочет. Вы помните? Сказано, что Эстер никому не говорит о своем происхождении, потому что так велел ей Мордехай. Ну, бишь, какая-то женщина, без рода, без племени. Разумеется, ее царицей не сделают, она становится царицей. Она ни о чем не просит, в отличие от остальных претенденток. Но именно она становится царицей. Это то, о чем Мордехай ей говорит. Возможно, ради этого спасения твоего народа ты оказалась в царском дворце. Потом есть тоже удивительная вещь. Помните, когда Аману удается назначить дату уничтожения всего народа Мордехая, он устраивает пир. Ну, это пир, только сказано, что Аман с Ахашвирошем яшвули штот. Это пир. Кстати, помните, пир на иврите есть два названия у него. Это миште, то есть главным является вино. Есть другое название – лехем, хлеб. Это еда. Не хлеб в буквальном смысле слова, но это общее название для еды. Вот он еще один пир. А потом два пира, которое устраивает Эстер для Ахашвероша и Амана. И там опять происходит случай. В гневе своем Ахашверош выходит в сад. В это время Аман хочет каким-то образом уговорить Эстер, чтобы она его спасла. То есть она назвала уже вещи своими именами, кто враг, кто желает гибели ее народу. Когда Ахашвирош возвращается, сцена, которую он видит, якобы Аман покушается на честь Эстер. И это тот момент, когда окончательный смертный приговор ему вынесен. Хотя мы можем проследить в Мегилат Эстер много этапов мы уже видим приближение этой развязки. Ну вот, вот она наступила. Дальше удивительно. В конце Мегилат Эстер мы видим с вами, что праздник Пурим опять вино. Опять Мишло Ахманот. Посылаем друг другу вот эту еду. Изначально это та еда, которая будет на столе во время Сеудат Пурим. Это исполнение заповеди. Посылали друг другу ту еду, которую будут есть, вспоминая о том, что это мне прислал мой знакомый, мой родственник, мой друг. А вот это и меня будут вспоминать. Сейчас, правда, Мишло Ахманот, это, как правило, какие-то лакомства, которые вряд ли на стол потом будут поданы. Но символика осталась. Вот интересный момент. Этот пир может быть гибельным. Этот пир может быть спасением. Это вот тот принцип Бенаафоху. Это наоборот. А что способствует такому повороту, такому перевороту? Это то, что мы понимаем, это то, что мы делаем, то, что мы исправляем. Концовка тоже удивительная. Сказано, вы наверняка обращали на это внимание, что Мордехай был угоден большинству его братьев. Мне казалось бы, что после всего того, что пережили, после всего того, что произошло, он должен быть угоден всем, без исключения, от мала до велика. Все понимали, какая опасность грозила, какое чудо немыслимое произошло. Есть кто-то из недовольных. Есть немало людей, которые остались в Вавилоне. В этом проблема. Когда все завершилось так благополучно, и сказано, что теперь на самом деле все полномочия Амана есть у Мордехая. Он властвует над всем и над всеми. И по всей вероятности, есть также люди, которые говорят, а почему не я? Почему Мордехай? Почему Мегилат Эстер мы видим? Но не все были довольны. И на это очень стоит обратить внимание. Я бы все-таки хотела, я вижу тут вопросы, я попробую, может быть, мне удастся. Нет, я не вижу ничего. Тиферет, если у вас есть, если вы видите какой-то вопрос, будьте добры, я не видела.
Да, хорошо. Спасибо огромное, Рабанит Фрима, за урок. Анна спрашивает: шалом, уважаемый Рабанит. Вопрос о возможной связи между Пуримом и Ниневией. Всевышний перевернул благодаря Тшуве приговор на благословение.
Очень интересный вопрос. К нему нужно было бы обратиться, заниматься этим особо. Есть связь, непрямая, связь очень интересная. Я думала, что вы обратили может быть, внимание на что-то общее и различие между праздником Пурим и между праздником Ханука. Вот интересная вещь. Праздник Пурим. История Мегилат Эстер. Это вот та смертельная опасность физическая, которая нам грозила. Что требовалось от нас? Работа на уровне духовном. То, что касается Хануки, то там опасность была духовная. Что там потребовалось? Чтобы взяли в руки оружие, все это семейство первосвященника. И произошло чудо тоже невероятное совершенно. Об этом надо тоже говорить отдельно. Что касается Нинве, сейчас я об этом говорить не буду, но это совершенно, совершенно верно. То есть общий принцип, он такой. Когда человек, или когда город, или когда народ раскаивается, разумеется, будет спасение. В каком виде? Каким образом? Ну, тут нужно разбираться отдельно. Почему пророк Йона так не хотел отправиться с поручением Всевышнего, с миссией своей в Нинве? Потому что он знал, что это раскаяние недолго на самом деле сохранится. А ведь идея в том, чтобы событие какое-то, а тут все было на глазах очевидцев, все понимали, о чем идет речь. Это такое потрясение, это такой толчок, который мог быть, мог привести к окончательному избавлению, но не привел. Об этом мы говорили. Пожалуйста, еще вы видите вопрос какой-то?
Следующий вопрос Хава нам пишет. Я, кажется, слышала, что сосуды были на Перу из храма. Это так?
Это верно, это верно. То есть, да, действительно, один из мидрашей нам говорит, что на пирах Ахашвероша действительно использовали для винопития сосуды из разрушенного первого храма. Я только что видела один вопрос, но он у меня исчез. Прошу прощения, прочитайте, пожалуйста.
Да, конечно. Как избавиться от впечатления, что в нашей радости Пурима есть некоторое злорадство?
Нет, злорадство здесь быть, в принципе, не может. Да, то, что мы есть вот эти трещотки, есть вот этот свист при чтении Мегилат Эстер. Должны понять, очень важный вопрос вы задаете. Я хочу вам напомнить мидраш, который, может быть, объяснит нам эту ситуацию. Мидраш говорит так. Когда ангелы у моря хотели воспеть песнь Всевышнему за то, что евреи были спасены, а египтяне там утонули, мидраш от имени Всевышнего говорит: «Деяния рук моих гибнут в море, вы хотите воспеть песнь? Но мы, спасенные, эту песнь поем. Это Шират Аям. Это известно. Это очень-очень важное место. Почему? Это наше спасение. То есть мы радуемся не гибели египтян, а тому, что наше спасение было, да, оборотная сторона – это гибель египтян. И без этого невозможно было. Кстати, гибель египтян – это не только для нашего спасения, но это и для всего мира на самом деле. Понять это трудно. Да, действительно, вот мы перечисляем, и вы будете говорить об этом. Вот сыновья Амана, вот как они были повешены, вот их имена, вот с чем это связано, какие ассоциации вызывает. Другого способа спасения не было. И это очень важно. Это не кровожадность нашей стороны. Это сознание того, что преступники рано или поздно будут наказаны. Наказаны так, как сочтет нужным Всевышний. И это совершается, мы знаем, есть такое правило, это меда кенегед меда, это мера за меру. Я понимаю, к сожалению, что мое время истекло. Я надеюсь, что после Пури мы все-таки, если Тиферет будет так добра и сохранит вопросы, на которые я не успела ответить, я буду очень рада это сделать. Тем более, что мы увидим связи между тем, о чем мы говорили с вами, когда мы изучали законы относительно тшува. Сегодня мы затронули какие-то вопросы, тоже очень связанные с этим. Будем продолжать дальше ход-де-от, мы увидим тоже связи. Всего самого доброго, шаббат шалом, и до встречи, и заранее пурим самеах. Всего доброго, до свидания.